Наташу 3. Юэлян Жень. Лунный человек. Друзья мои, похоже, на Луне происходит сейчас много таинственного. И, как сказал мой друг Бао, все это связано. Вероятно. Но я уже начинаю в этом сомневаться. Хотя события развиваются очень быстро. Вот что происходит, когда фабрики строят фабрики. В лунных породах много металлов и безграничное количество кремнезема, а на пике вечного света всегда в достатке солнечной энергии для извлечения и переработки этих материалов. Большую часть работы делают компьютеры, 3D-принтеры и роботы-сборщики, а люди, как обычно, исполняют роль смазки в местах трения, а люди следят, чтобы все механизмы работали. При помощи машин здесь вырыли подземные помещения и наполнили их воздухом, добыли минералы и построили механизмы, а потом привезли углерод и азот, вырастили в теплицах растения, пригодные в пищу, и древесину для внутреннего строительства. Чем больше мы строили, тем быстрее наращивали темп, как обычно и происходит. Конечно, для этого процесса требовалось привезти с собой много всего. Настоящую смазку, пластмассы и другие получаемые из нефти материалы, а также много прочих нужных элементов, не существующих на Луне, включая почти весь углерод и азот, необходимые для жизни. Нам пришлось отправить сюда массу всего, а это означало усовершенствование космических полетов. Увы, нет более удобного способа доставить что-либо с Земли, кроме как на ракетах. Но можно построить эти ракеты на Луне. Отсюда их проще запускать, чем с Земли. Если перемещать материалы, а не людей, можно создать большие грузовые корабли и запустить их на полустабильных орбитах в форме восьмерки между Землей и Луной. Шаттлы могут перехватывать их и перевозить грузы с этих больших кораблей. Таким образом минимизируются затраты на транспортировку. Без людей на борту ракеты будут проще и дешевле, можно придать им более высокое ускорение. Таким образом, роботизированные космические перевозки ускорили заселение Луны. И все это привело к впечатляющим результатам, таким как огромный комплекс на Южном полюсе и вереница поселений в зоне либрации. Сейчас я как раз покинул одно из таких поселений в кратере Петров, чтобы выйти на поверхность Луны. Для этого мне пришлось надеть скафандр. Я вышел через шлюз и теперь гуляю по поверхности Луны. Я впервые хожу прямо по Луне. Могу заверить, на редкость странное ощущение. Снаружи сейчас день. Мне сказали, что это лунное утро между зарей и полуднем. Тени черны, но не совсем угольно-черные. Солнечный свет отражается от других поверхностей и слегка высветляет тени, и по вариациям черного и серого в тени я могу составить представление о форме холмов. А там, где поверхность освещена, все очень ярко. Мы находимся примерно на 20 градусах широты, и солнце довольно высоко над горизонтом. Лицевой щиток скафандра затемнен, чтобы солнечный свет не повредил глаза. Не знаю, как бы все вокруг выглядело, если бы не затемнение. Его можно регулировать. Так что давайте уберем его и посмотрим. Ого! О, да! Затемнение оказалось гораздо сильнее, чем я предполагал. Наверняка еще и поляризованное. А сейчас я вообще ничего не вижу. Я ослеплен. Без затемнения все вокруг просто взрывается светом. Я даже в тени ничего не вижу. Как будто солнце — это бог, ударивший меня световым жезлом за то, что посмел на него посмотреть. Ух ты! Я снова вернул затемнение, но придется подождать, пока расширятся зрачки. Наверное, они пытались полностью схлопнуться. Интересно, возможно ли это? Теперь все стало контрастным. Никаких оттенков серого, лишь резкий белый цвет, а там, где его нет, зернистый черный. Я больше не вижу звезд. Небо даже чернее теней на поверхности, только резкие контрасты, черный и белый, черный, как вороново крыло, поглощающее весь свет. Такое впечатление, что я сошел с ума, или у меня был инсульт. Но это всего лишь контакт с реальностью. Потрясающий контакт, сплав восторга и ужаса. В Китае в список 7 эмоций это сочетание не входит, но мне кажется, я могу понять, что это такое.
В китайской медицине принято выделять 7 эмоций. Радость, си, гнев, ну, печаль, ю, задумчивость, сы, скорбь, бэй, страх, кун и испуг, дзин.
Высокое и подлинное чувство. Дух перед лицом чистой материи. В понимании Гегеля. Под моими ногами белая поверхность. То здесь, то там проступают тени от скал. Зрение возвращается. Камни лежат на покрывале из белой пыли, похожей на снег или лёс.
Лёс – осадочная горная порода, состоящая из очень тонких пылевидных частиц, обычно светлого цвета.
Камни рассеяны беспорядочно, но их принесло не потоком, ледником или волной. Вода в любом случае ни при чем. Это становится очевидным, стоит лишь оглядеться. Камни выглядят как-то неправильно. Никакая сила их не отсортировала, размеры совершенно разные, мелкие, большие и средние. Их как будто сбросили с неба, и так оно и есть. Многие размером с кастрюлю или корзину, почти все похожи на грубо скругленные кубы, без острых граней, как в земных горах, где многие камни отколоты недавно. Здесь они не выветрены, а подвергались лишь воздействию солнца. Миллиарды лет дождей из фотонов, без защитного экрана из облаков или хотя бы воздуха, потихоньку откалывали края камней. Сглаженные фотонным дождем камни выглядят не так, как, например, под влиянием обычного дождя. Я вспоминаю эрозию скал в сухих долинах Антарктики, где камни формировались с помощью наполненного песком ветра. На эти же воздействовал солнечный ветер, и их здесь множество. Приходится через них переступать. В старых фильмах про астронавтов программы «Аполлон» это не очень заметно, но те астронавты, в точности как и я, старались не наступать на камни или вдавливать их в пыль. Еще одно мое сходство с астронавтами Аполлона и всеми, кто ходит по поверхности Луны, заключается в том, что мне приходится подстраивать под гравитацию походку. Здесь все то же самое, что и в помещении, только тут я еще и в скафандре, то есть все-таки не совсем то же самое. На Луне я вешу около 10 килограммов, а скафандр с запасом воздуха еще примерно столько же, значит, около половины ощущаемого веса. Я чувствую себя очень легким. Я прыгаю. Ого! Осторожней! Как вы могли догадаться по изображению, я упал на колени. Но снова встать очень легко. Погодите-ка, не так-то легко. Не просто сохранить равновесие. Я должен восстановить его. Подождите секунду. Это что-то вроде танцевальных па. Танец и есть. Приходится подпрыгивать и всегда выставлять одну ногу вперед. Красота! Я медленно разворачиваюсь в надежде, что восстановлю равновесие, если вдруг его потеряю, и замечаю, что холмы тоже выглядят странно. Они не тектонического происхождения, не результат воздействия дождя, рек, ледников или ветра. Они выглядят противоестественно. Как-то по-другому, хотя и не поймешь, что не так. Но противоестественность всегда пугает и кажется неправильной. Эти холмы сформировались благодаря метеоритам, врезающимся в Луну на космической скорости, больше, чем скорость приземления нашего быстроходного корабля. Бум! Невероятный удар. Огромная масса камня испарилась и расплавилась, ее выбросило вверх и в стороны, и она упала вокруг места столкновения в форме кругов или овалов. В основном кругов. Для овалов удар должен быть скользящим. В общем, удар за ударом, круги наслаивались друг на друга, как новые буквы поверх стертых старых. Более поздние удары таким образом пришлись не на твердые базальтовые или лавовые бассейны, а на ранние круги из осколков. Медленно, но неумолимо это сделало поверхность бугристой. Учитывая все это, она должна бы стать еще более неровной. Но все это произошло давным-давно, и с тех пор солнце разломило камни на части, превратив их в бесконечный ковер пыли. Когда я подпрыгиваю на этой пыли, то погружаюсь неглубоко. Видимо, она хорошо спрессовалась под влиянием лунной гравитации. Впервые высадившись на Луне, люди еще этого точно не знали. Астронавты с Аполлона могли утонуть и просто исчезнуть в мягкой пыли, как в зыбучих песках, но не утонули. Ученые вычислили, что будет именно так, и решили провести эксперимент и выяснить, доверившись своим расчетам, а астронавты поверили ученым. Один из них сказал так: «Работая в этой программе, я действовал слегка опрометчиво». Слегка. Ха! Это ведь настоящее доверие по фэншуй. Мы каждый день вверяем свою жизнь геомантам. Сегодня я взял с собой все необходимое для повторения еще одного эксперимента программы «Аполлон», о котором я знаю. На его проведение астронавтов, как говорят, вдохновил Галилей, предсказавший результат. Вот тут у меня обычный молоток и перо. Похоже на голубиное, маленькое. Я протягиваю молоток в одной руке и перо в другой и бросаю их одновременно. Ух ты! Ха-ха-ха! Вы это видели? Поверить не могу. Наверное, никогда в жизни не видел ничего более странного. Они упали не очень быстро, что само по себе удивительно. Но чтобы с одной скоростью? Молоток и перо? Я с трудом верю своим глазам. Подождите-ка, повторю еще раз. Сложно подобрать перо перчатками. Сплошная пыль. Ну вот, получилось. Ого! И снова все повторилось. Одинаковая скорость. Теперь я уверен в том, что это особенное место. Я в вакууме. По правде говоря, это пугает. Представлял себе это место совсем по-другому. Не просто как в Синьцзяне или Тибете.
Синьцзян. Автономный район на северо-западе Китая с высокогорными хребтами и песчаными пустынями.
А теперь я снова пройдусь. Ого! Глазам своим не верю. Мне хочется прыгнуть, и наверняка я смогу подпрыгнуть высоко. Ух ты! Попробую прыгнуть еще повыше и еще разок. Я прямо как кролик, а то и кенгуру. Ха-ха-ха. Простите, нужно взять себя в руки, но... Ха-ха, но ничего себе, это не так-то просто. Прыг! На Луне так забавно. Ну и страшновато. И вроде не должно быть смешно. Но не могу удержаться, не могу прекратить скакать. Да и зачем? Прошу меня простить, если я вдруг взлечу. Когда я подпрыгивал, горизонт слегка смещался. Он такой близкий и такой неровный, что кажется, я могу заглянуть за горизонт, просто подпрыгивая. В поле зрения появляются белые вершины холмов за ближайшей тенистой впадиной, а потом снова исчезают, появляются и исчезают. Это так странно. Ну до чего же странно? Глава 5. Таодао Ди Цюшан. Побег на землю. В тот же день Ташу и Джоу Бао сели на поезд и поехали на юг. Уставший после прогулки Ташу задремал и проснулся, только когда поезд с шипением остановился в кратере Шеклтон. После станции Петров большой комплекс выглядел очень солидно. Чем-то напоминал земные торговые центры. Ташу вспомнил, как станция Макмердо в трансантарктических горах постепенно разрослась до большого города. Так и здесь. Шеклтон — это лунный Макмердо, а станции на периферии — как полевые лагеря. Они обнаружили, что большинство тех, кто им встречался на станции, по-прежнему взбудоражены известием о высадке американцев на северной оконечности кратера Ибн Бадж на пике 81% вечного света. Это было самое солнечное место, еще не занятое тем или иным строением китайцев, что, несомненно, и объясняло выбор американцев. Посадочный модуль представлял собой старомодный цилиндр, по сравнению с китайскими он выглядел массивным. Не считая радиооповещения диспетчерской космопорта по прибытии, американцы не связывались с китайцами до посадки, а после позвонили в администрацию, чтобы поздороваться и пригласить ее представителей обсудить цель своего прилета. После смерти Чена Идзу и возвращения на землю партийного секретаря Ли Бинвэня местное руководство постоянно менялось. Вышло так, что именно инспектор Дзян Дзянго спросил Ташу и Джоу Бао, не хотят ли они нанести визит новоприбывшим американцам. Он упомянул старую дружбу Ташу с Джоном Сэмплом, а Джоу Бао лучше всех местных китайских дипломатов говорил по-английски. «С удовольствием», — ответил Ташу. «Хотя, сдается мне, Джон не будет руководить той американской станцией». «Это не имеет значения», — сказал инспектор Дзян. «Все-таки будет лучше, если этим займетесь вы. Личные отношения всегда важны». От Шеклтона до американского посадочного модуля, стоящего на внешней стороне кратера Ибн Бадж, предстояла короткая поездка по гребню. Солнце, как обычно, висело низко над горизонтом. Американский посадочный модуль выглядел как раздутый цилиндр на коротких ножках. Прибывший из китайского комплекса Ташу не мог избавиться от мысли, что это транспортное средство – просто кроха, напоминание о спускаемых модулях Аполлона, еще сохранившихся на другой стороне Луны. Эти же серебристые цилиндры американцев в ширину были почти такими же, как в длину, а под толстой ракетой торчали 6 ножек. Джоу Бао подвез их прямо к цилиндру и связался с американцами по радио. Дверь шлюза открылась, оттуда выдвинулась кишка и присоединилась к дверце их кара. Через образовавшийся туннель они вскарабкались в посадочный модуль. На нижней палубе их встретили рукопожатиями трое американцев. Представились они как Смит, Аллен и еще один Смит из НАСА, Госдепартамента и Национального научного фонда. Когда все расселись, Ташу спросил Смита из ННФ, знает ли он кого-нибудь из его знакомых по антарктической программе США. Оказалось, что они оба знают нынешнего главу антарктической программы, и Смит ввел Ташу в курс текущих исследований. Когда они покончили с этими маленькими дипломатическими любезностями, Аллен поставил на стол лунный глобус. Наверху находился Южный полюс, красные точки на нем отмечали китайские поселения. «Итак, мы вот тут», — сказал Аллен, указывая на синюю точку среди красных прямоугольников. «Да», — отозвался Джоу с легкой улыбкой. «Мы заметили». «Мы полагаем, что вы не будете возражать против нашего присутствия», — сказал Аллен. «По ряду причин нам необходима станция на Южном полюсе». «Кто угодно может строить поселение на Луне в любом месте, не занятом существующими поселениями», — ответил Джоу. «По договору о космосе». «Китай его подписал и согласился со всеми условиями». Статья 9 договора гласит, что если любая сторона, подписавшая договор, считает, что действия другого государства помешают ее мирной эксплуатации и использованию космоса, то она может потребовать обсуждения таких действий. «Да», — согласился Аллен. «Вообще-то мы и сами хотели сослаться на эту статью. Мы намерены заняться геологоразведкой этой области, но опасаемся, что ваши работы здесь помешают нашим научным исследованиям». Джоу кивнул. «В договоре сказано, что вы можете потребовать обсуждения подобных действий или экспериментов. Так значит, теперь вы этого потребовали. Я тому свидетель. Мы передадим ваши требования начальству, а оно все обсудит с руководством в Пекине. Это не займет много времени». «Мы понимаем». «А пока что мы тоже хотели бы взглянуть на ваше поселение на Северном полюсе».
«Это зачем?»
«Что ж, проблема все та же. Мы пытаемся определить происхождение и возраст льда в кратерах на обоих полюсах и тщательно сохраняем кратеры Южного полюса в первозданном состоянии, пока не проведут соответствующие исследования. Но мы озабочены состоянием льда на Северном полюсе, потому что, судя по наблюдениям с орбиты, вы пробурили все кратеры со льдом. Вам следовало бы построить базу и там», — предложил Аллен.
«Вероятно. Уверен, такая возможность рассматривается».
Все уставились на лунный глобус.
«Это будут решать в Вашингтоне и Пекине», — сказал Ташу. «Так, может, расскажете подробнее, чем вы собираетесь заниматься на Южном полюсе?»
«Наша задача — за полгода установить радиопередатчики и изучить местность».
«Слишком много времени придется провести в таком ограниченном пространстве», — заметил Джоу, осматриваясь.
«Вы всегда желанные гости в наших многочисленных сооружениях».
«Спасибо».
«Вы сможете отправиться обратно на север, навестить своих?»
«Когда пополним запасы топлива, мы сможем отсюда взлетать. Для этого нужно добыть воду и расщепить ее».
«Здесь большая часть кратеров не тронута, как я уже говорил», — сказал Джоу. «Можем проводить вас к кратерам, которые мы разрабатываем, или снабдим вас льдом, как пожелаете».
«Благодарю. Пока что нас время от времени будут посещать группы с севера, пополнить запасы и подменить исследователей».
«Вам непременно нужно посетить и нас».
«Спасибо. Для этого нам еще нужно получить разрешение».
«Конечно. Надеюсь, оно скоро последует».
«Я тоже надеюсь».